Тем временем погода на европейской территории по-прежнему будет подчинена обширному атлантическому циклону. В Санкт-Петербурге синоптики ожидают небольшой снег и температуру днем от 0 до минус 2 градусов. На дорогах гололедица. В субботу в Северной Пальмире местами небольшой снег, температура ночью минус 3, минус 5, днем минус 1, минус 3, гололедица. В Москве днем облачно с прояснениями, местами небольшие осадки, условия для гололедицы. Температура от 0 до плюс 2 градусов по области, от минус 2 до плюс 3. Ветер западный 5-10 метров в секунду. В субботу днем облачно с прояснениями, осадки. Температура плюс 1, плюс 3 по области 0, плюс 5 градусов. Продолжается утренняя информационная программа «Время свободы». В этом часе мы узнаем о том, как, по мнению американских специалистов, достигнет ли Россия победы в битве с кризисом и чем будет опасен бюджетный дефицит для Российской Федерации. Выясним, почему американская разведка призывает подождать лет 15, предвещая ослабление доллара, терроризм, который, скорее всего, по мнению американских разведчиков, сойдет на нет. Поговорим об итогах съезда партии «Единая Россия». Будем разговаривать с политологами по поводу движения «Солидарность» 23 числа съезд. Отправимся на выставку «Графики» в Третьяковской галерее и будем продолжать принимать ответы на вопрос часа, есть ли в России партия, которая выражает ваши интересы. Вы отвечать можете на номер пейджера в Москве 660-1055 или используя номер для смс-сообщений плюс 7-903-743-2801. Вот первый попавшийся ваш отзыв. На словах наши интересы выражают все партии, даже, извините за выражение, ЛДПР. Остается надеяться, что если не дети, то внуки, и если, опять же, доживут или не покинут страну, до настоящей солидарности. Любопытно, что в последние дни ЕР уже не стесняясь называет себя правящей партией. Так что вперед и со знаменами, пишут майоровы. Ваше мнение, какая партия в России, если она существует, выражает ваши интересы? А мы продолжаем утреннюю информационную программу «Время свободы». В Москве прошел 10-й съезд партии «Единая Россия». Сенсации это мероприятие не принесло. Владимиру Путину не было рекомендовано покинуть пост премьера, а сам он так и не вступил в партию, лидером которой, кстати говоря, является. Речь на съезде шла в основном о противостоянии экономическому кризису, рассказывает Данила Гальперович.
Дмитрий Медведев появился на съезде «Единой России» рука об руку с Владимиром Путиным, и, давая слово президенту для приветственного слова, премьер первый поднялся, бурно аплодируя, как бы показывая соратникам «делайте, как я». А президент сразу объяснил, что понимает, куда пришел.
«Единая Россия» — это ведущая политическая сила страны, если говорить проще, правящая партия. Столь высокие позиции в обществе, они, естественно, очень ко многому обязывают. Они, разумеется, открывают и особые возможности для активной созидательной деятельности.
Владимир Путин, так и оставшийся беспартийным лидером «Единой России», выступил следом за Дмитрием Медведевым, и в его речи всем сестрам было роздано по серьгам. Доходы обещано было не снижать, налоги оптимизировать, а гражданам помогать.
Предлагаю увеличить в 2 раза до 2 миллионов рублей сумму, с которой исчисляется размер налогового вычета для граждан, приобретающих или строящих жилье. Поясню. В этом случае семья сможет сэкономить на налогах сумму не 130 тысяч рублей, как раньше, а до 260 тысяч рублей. И в порядке исключения, имея в виду важность этой меры сегодня, считаю возможным придать этой мере обратную силу, то есть начать ее действие с 1 января 2008 года.
Спикер Государственной Думы Борис Грызлов отрапортовал двум руководителям почти по-военному.
Уважаемый Дмитрий Анатольевич, уважаемый Владимир Владимирович, вами поставлены масштабные задачи, и наша партия сделает все, чтобы обеспечить их выполнение. Все возможности «Единой России» будут мобилизованы для того, чтобы результат был достигнут в каждом субъекте Федерации.
Между тем, один из главных вопросов перед 10-м съездом «Единой России» было, не рекомендует ли партия Владимиру Путину уйти с премьерского поста и сосредоточиться на партийной работе. Председатель счетной палаты Сергей Степашин в интервью «Радио Свобода» фактически поручился за товарища.
Я считаю, что надо оставаться премьером и более активнее привлекать партию к решению социально-экономических вопросов. Более активнее. Зная Путина, я не думаю, что он в сложную минуту будет уходить куда-то в сторону. Хотя слухи об этом распространяются и кому не лень. Я говорю, я хорошо знаю этого человека. Он сложную минуту в сторону не отходит.
Съезду «Единой России» явно не хватало бронзовой монументальности съездов КПСС, но советские детали присутствовали вовсю. От того же в своей мелодии гимна до Егора Строева и Евгения Примакова в качестве гостей. Цветами и технологиями мероприятие в гостином дворе напоминало конгресс какой-либо из партий США или Британии, а интонации – задорные съезды ленинского комсомола. Данила Гальперович, Радио «Свобода», Москва.
8:12 в российской столице. Вновь обращаем внимание на страницы сегодняшних газет. И слово Михаилу Шевелеву. Еще раз доброе утро.
Доброе утро. Обращаем внимание уже даже не только на страницы, но и на мониторы компьютеров, потому что электронные газеты занимают уже почти такое же место, как и бумажная пресса, и они оперативнее сообщают о некоторых подробностях. Возвращаясь к двум темам, затронутым в предыдущем обзоре, обращаем внимание на два издания. Оба электронные. «Грани.ру» – электронная газета, и «Газета.ру». Газета «Грани.ру» сообщает о некотором развитии событий вокруг Троицы Рублева. Напомню, речь идет о конфликте, в центре которого вопрос, сможет ли Троица Рублева перенести путешествие в Троице-Сергиеву лавру, или лучше ее оставить в Третьяковской галерее и никуда не вывозить, как на том настаивает патриархия. «Грани.ру» приводит слова Екатерины Селезневой, главного хранителя Третьяковской галереи. Екатерина Селезнева утверждает, что в специальной капсуле «Киоте» путешествие для Рублевской Троицы в Сергиев Посад будет безопасным. Еще в «Грани.ру» сообщают, что этот вопрос обсуждался на встрече между патриархом и министром культуры Александром Авдеевым. «Газета.ру» обращает наше внимание на развитие событий вокруг заявления одного из присяжных по делу Анны Политковской, Евгения Колесова. Напомню, речь идет о том, что он опроверг заявление судьи Евгения Зубова о том, что присяжные не хотят видеть на этом процессе представителей прессы. «Газета.ру» сообщает подробности профессиональной биографии судьи Евгения Зубова. Его главное достижение – это провальный процесс по делу журналиста Дмитрия Холодова. Тех, кто интересуется подробностями этих двух дел, отсылаю к «Газете.ру» и «Грани.ру».
Спасибо большое. Это не последний обзор не только печатных, как выясняется, но и электронных средств массовой информации в исполнении Михаила Шевелева. Сейчас 8:15 в столице и коротко о новостях.
Радио «Свобода». Новости.
Глава «Газпрома» Алексей Миллер сообщил, что Украина должна за российский газ 2 миллиарда 400 миллионов долларов. Парламент Швеции ратифицировал Лиссабонский договор. Сенат Аргентины одобрил законопроект, позволяющий правительству контролировать частные пенсионные фонды. Скончался известный польский актер, режиссер и педагог Ян Махульский. Подробнее с новостями вы можете познакомиться через 15 минут. Прежде чем мы перейдем к спортивным событиям, напомню, что в 10 утра сразу после выпуска новостей в эфир выйдет программа «Грани времени». Какие вопросы остаются без ответов спустя 10 лет после убийства Галины Старовойтовой? Об этом говорим с ее коллегой по совместной политической борьбе в рядах Демократической России Львом Пономаревым. Программа Владимира Карамурзы «Грани времени» в 10 утра сразу после выпуска новостей. А теперь спортивные события, с которыми нас готов познакомить Игорь Катманов. Доброе утро, Игорь.
Доброе утро, Сергей. На Всемирной шахматной олимпиаде в немецком Дрездене прошли матчи 7-го тура у мужчин. Сборная России проиграла команде Армении 1.5 на 2.5 очка. В ничью сыграли Леон Аронян и Владимир Крамник, Владимир Акопян и Петр Свидлер, а также Тигран Петросян и Дмитрий Яковенко. А вот Габриэль Саргисян выиграл Александра Грищука. Сборная Армении вышла на чистое первое место. На второй позиции первая команда Германии, Израиль и Франция. У них по 12 очков. Россия, Украина, Китай, Вьетнам и США набрали по 11 и делят третье место. У женщин сборная России сыграла в ничью 2-2 с командой Польши. Моника Сочко и Александра Костенюк завершили свой матч в ничью, так же, как Иоанна Майдан и Наталья Погонина. Екатерина Корбат победила Иоланту Завадску, а Татьяна Косинцева проиграла Ивете Райлич. И турнирное положение таково. Китай первое место 13 очков, Украина на второй позиции 12 очков, Россия, США, Венгрия, Сербия, Польша и Индия набрали по 11 очков. В континентальной хоккейной лиге прошли очередные встречи. «Авангард» проиграл «Локомотиву» 1-5, а «Мур» уступил ЦСКА со счетом 3-6. В регулярном чемпионате НХЛ «Нью-Джерси» победил «Флориду» 3-1, «Атланта» проиграла «Питтсбургу» 2-3. С таким же счетом 2-3 только по буллитам «Оттава» уступила «Монреалю». «Миннесота» потерпела поражение от «Ванкувера» опять-таки 2-3. «Даллас» уступил «Чикаго» 3-6. Эдмонтон проиграл Детройту 3-4. Со счетом 0-1 Колорадо потерпел поражение от Калгари. В рамках турне по Канаде молодежная сборная России проиграла команде юниорской лиги «Онтарио» со счетом 3-6. Клюкин, Грачев и Додонов отличились у россиян. У канадцев хет-трик на счету Ходжсона. Две шайбы забросил Таварес. Еще один гол в активе Митчелла. В чемпионате Национальной баскетбольной ассоциации со счетом 98-80 Бостон победил Детройт.
Спасибо, Игорь. Насколько и по каким причинам сократились золотовалютные резервы России? На этот вопрос нам ответит Сергей Сининский. Экономическая панорама.
Международные резервы России за неделю с 7 по 14 ноября сократились почти на 22 миллиарда долларов, или на 5%. К середине ноября они составили 453,5 миллиарда, сообщил Центральный банк России. Таким образом, с начала августа, когда золотовалютные резервы страны достигли максимума 598 миллиардов долларов, их объем сократился в целом на 24%. За сентябрь и октябрь объем золотовалютных резервов сократился на 97 миллиардов долларов. Из них на прямую поддержку курса рубля Центральный банк потратил 57 миллиардов. Кроме того, 14 миллиардов было выделено государственному внешэкономбанку для кредитования российских компаний и банков. Сокращение золотовалютных резервов еще на 30 миллиардов долларов Банк России объясняет соответствующим падением курсов евро и британского фунта по отношению к американскому доллару. В евро и фунтах размещено 54% всех валютных резервов России, а их общий объем оценивается в долларах. Мировые цены на нефть снизились вчера до уровня менее 50 долларов за баррель, минимального за последние 3,5 года. Поводом для их очередного резкого падения эксперты считают представленные вчера в США последние данные о рынке труда. Выяснилось, что на прошлой неделе количество обращений за пособием по безработице достигло максимального уровня за последние 16 лет. Мировые цены на нефть в целом после пика, отмеченного 11 июля этого года, 147 долларов за баррель, снизились уже почти в 3 раза. Международный валютный фонд одобрил предоставление кредита на 2,1 миллиарда долларов Исландии, банковская система которой оказалась на грани банкротства из-за накопленных в последние годы зарубежных долгов, которые теперь исландские банки оказались не в состоянии обслуживать. Еще 2,5 миллиарда долларов выделят Исландии правительства 4 стран Северной Европы – Дании, Норвегии, Финляндии и Швеции.
Между тем, официальный курс рубля, установленный Центробанком на 21 ноября, составляет 27,57 рубля за доллар США и 34,50 рубля за евро. На мировых рынках к этому часу евро стоит $1.24. Продолжаем утреннюю информационную программу «Время свободы». Отправляемся за океан. Совет по национальной безопасности в кабинете Обамы. Этот вопрос сейчас беспокоит не только наших коллег в Нью-Йорке и Вашингтоне, но и беспокоит многих жителей, опять же, не только Америки, но и всего земного шара. Кто же войдет в этот новый совет по национальной безопасности? Да к тому же американская разведка говорит о 15-летнем сроке, после которого может кардинально поменяться картина в мире. Обо всем этом рассуждает Юрий Жигалкин и коллеги.
Новый мировой порядок через 15 лет, обещает американская разведка. Состав Совета по национальной безопасности может дать представление о будущей внешней политике США. Удастся ли России переиграть глобальный экономический кризис? Таковы темы рубрики «Сегодня в Америке» у микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Американская разведка прогнозирует новый мировой порядок. Он может наметиться к концу первой четверти нынешнего века, в том числе и в результате нынешних экономических потрясений, рассказывает Алан Давыдов.
Национальный совет по разведке США в четверг опубликовал 120-страничный доклад под названием «Глобальные тенденции к 2025 году. Измененный мир». В докладе говорится, что нынешний финансовый кризис на Уолл-стрит означает начало глобального изменения экономического баланса и что роль американского доллара как ведущей мировой валюты ослабнет до той степени, в которой он станет первым среди равных. Доклад содержит хорошие новости для ряда стран. Например, к 2025 году нефтезаменяющие технологии будут внедрены или почти готовы к внедрению. В различных уголках планеты появится множество финансовых центров, выполняющих роль амортизаторов при экономических кризисах. Система глобального влияния станет многополярной в результате роста влияния Индии, Китая и объединения Корейского полуострова. Вместе с тем доклад содержит и тревожные прогнозы. В частности, некоторые государства Африки и Южной Азии могут оказаться в недееспособном состоянии. Организованная преступность может стать непобедимой, по крайней мере, в одном государстве Центральной Европы. А распространение ядерного оружия повысит риск его использования по мере расширения доступа к новым технологиям. В документе говорится, что в ближайшие 15-20 лет некоторые государства Ближнего и Среднего Востока в ответ на развитие ядерной программы Ирана могут проявить больше интереса к обладанию ядерными вооружениями. В докладе аналитиков американского разведсообщества также сообщается, что к 2025 году терроризм, вероятно, останется важным фактором воздействия на ситуацию в мире, хотя волна террора, организуемого сетью Аль-Каида, может сойти на нет. За несколько дней до публикации доклада директор ЦРУ Майкл Хейден, выступая в Атлантическом совете, указал, что сегодня Аль-Каида сохраняет огромное влияние в районах Пакистана, которые граничат с Афганистаном и управляются старейшинами местных племен. Все угрозы Аль-Каиды Западу исходят в основном из этого региона племенного самоуправления. Там расположены тренировочные лагеря террористов, оттуда осуществляется командование и контроль. Там принимаются финансовые решения. По меньшей мере один, а иногда и несколько факторов коренятся именно там. Не оспаривая предыдущих оценок разведки, согласно которым Аль-Каида остается существенной угрозой, авторы доклада о глобальных тенденциях считают, что эта группа может распасться быстрее, чем предполагают многие эксперты. Среди причин возможного скорого распада террористической сети называются ее недостижимые стратегические цели, неспособность привлечь широкую поддержку и саморазрушающие действия. В докладе Национального совета по разведке также говорится, что становлению России как мировой державы могут препятствовать закоренелая коррупция и низкий уровень инвестиций в критически важную для страны энергетическую отрасль.
Рассказывал Алан Давыдов. Как будет выглядеть Совет по вопросам национальной безопасности в администрации Барака Обамы? По его составу, скорее всего, можно будет сказать о контурах внешнеполитической стратегии Белого дома эпохи Обамы. Поэтому в эти дни вашингтонский истеблишмент с интересом обсуждает кандидатуры основных внешнеполитических советников новоизбранного президента. С подробностями Ян Рунов.
Если новоизбранный президент Барак Обама последует примеру своих предшественников, то одним из первых подписанных им документов станет директива о структуре аппарата национальной безопасности. Президент Клинтон подписал такой документ в первый день своего правления. Президент Буш в первый месяц. Речь идет о директиве, определяющей состав Совета по национальной безопасности. Этим составом выдвигаются важнейшие рекомендации президенту по вопросам обороны и внешней политики. В отсутствие президента возглавляющего возглавляет совет советник президента по вопросам национальной безопасности. Окончательный кандидат на этот пост пока не назван, но в осведомленных кругах считают, что выбор может пасть либо на Джеймса Стайнберга, занимавшего в правительстве Клинтона пост заместителя советника президента по национальной безопасности, либо на отставного генерала корпуса морской пехоты Джеймса Джонса, в прошлом командующего войсками НАТО, а ныне возглавляющего торговую палату Соединенных Штатов, либо на Сьюзен Райс, которая во времена избирательной кампании была главным советником Обамы по внешнеполитическим вопросам. Считается, что если она не станет советником, то уж наверняка заместителем советника президента по вопросам безопасности. Как складывался в разные времена баланс сил внутри Совета по национальной безопасности и какую роль он может играть при президенте Обаме? Профессор университета Костел Каролайна в штате Южная Каролина Пол Питерсон ответил. Совет по национальной безопасности был создан в 1947 году решением Конгресса, чтобы президент мог опираться на мнение экспертов при решении вопросов безопасности страны. С каждым новым президентом Совет играл все более важную роль, а при президентах-республиканцах его влияние было выше влияния Госдепартамента. При Буше советник президента по национальной безопасности Кондолиза Райс одержала верх над вице-президентом Чейни, который считал, что именно он должен быть председателем Совета, когда отсутствует президент. Буш тогда встал на сторону Кондолизы Райс. Я не думаю, что состав Совета при президенте Обаме будет таким же важным вопросом, как это было при Никсоне и Рейгане. Среди самых первых шагов нового президента должны быть также решения, сохранить ли такие правительственные органы, как созданный Клинтоном Совет по национальной экономике и созданный Бушем Совет по внутренней безопасности. Не исключено, что дополнительно к этому при Белом доме будут созданы Совет по энергетике и Совет по сохранению окружающей среды.
Это был Ян Рунов. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Мы вернемся к рубрике «Сегодня в Америке» в последние 10 минутки этого информационного часа.
8:28 в Москве, прежде чем автор и ведущий программы «Свобода в 9» Михаил Соленков представит свою сегодняшнюю программу. Ну, буквально один или два ответа на сегодняшний вопрос. Есть ли в России партия, которая выражает ваши интересы? Да, есть, и это партия Семигина «Патриоты России». Но ей не давали, не дают слова в эфире. Какая может быть демократия и свобода, когда на всех каналах ТВ сидят цензоры чекисты, не допуская к эфиру всех, кроме партийцев из ЕР, пишет Леонид Владимирович. Благодаря Владимиру Жириновскому мне симпатична партия ЛДПР, мнение белоруса, та самая, которая косит волшебную трейн-траву, пишет Сергей Митрофанов из Москвы. Продолжаем принимать ваши ответы на вопрос, есть ли в России партия, которая выражает ваши интересы. А сейчас слово Михаилу Соленкову. Доброе утро.
Да, Михаил. Доброе утро. Итак, главные темы программы «Свобода в 9». Начнем мы с репортажа о спорах вокруг Троицы Андрея Рублева. Насколько опасно вести самый знаменитый памятник русского искусства из Третьяковской галереи в Троице-Сергиеву лавру. У нас будет интервью с человеком, который вступился, если так можно сказать, за икону, и комментарии нашего эксперта, эксперта Радио Свобода. Ну, а кроме того, музыкальный пиар от коммунистической партии, опять же, с комментарием социологов. Ну и заключительная тема, городской репортаж о строительстве дома для обманутых дольщиков, где государство готово им предоставить жилье. Вот такие темы у нас в программе.
Спасибо, это будет в 9 часов, а сейчас 8:30 новости.
Радио «Свобода», новости.
Госдума России сегодня, как ожидается, примет в заключительном третьем чтении поправки к Конституции, внесенные президентом Дмитрием Медведевым. Суд в Чите отказался ограничить с 15 декабря срок ознакомления Платона Лебедева и его адвокатов с материалами уголовного дела. Судья не нашел признаков затягивания времени при изучении материалов, о чем заявляло следствие. Адвокаты семьи Анны Политковской намерены заявить повторное ходатайство о проведении суда по делу об убийстве журналистки в открытом режиме. Генпрокуратура России возьмет под свой контроль расследование нападения на журналиста Михаила Бекетова. Сегодня вступает в силу соглашение о безвизовых поездках для граждан России и Черногории. С 21 ноября для поездок сроком до 30 дней не нужно оформлять визы. Достаточно иметь заграничный паспорт. Цена на нефть на Нью-Йоркской и Лондонской биржах упала в четверг ниже отметки в $50 за баррель, впервые с 2005 года. Глава «Газпрома» Алексей Миллер сообщил, что Украина в настоящее время должна за российский газ 2 миллиарда 400 миллионов долларов. Парламент Швеции ратифицировал Лиссабонский договор. Сенат Аргентины одобрил законопроект, позволяющий правительству контролировать частные пенсионные фонды. В США суд вынес решение об освобождении пятерых граждан Алжира, удерживаемых на базе в Гуантанамо. Совет Безопасности ООН принял решение дополнительно направить в Демократическую Республику Конго 3000 военнослужащих миротворцев. На прошлой неделе в США число людей, подавших заявление на получение пособия по безработице, увеличилось на 27 тысяч. Это самый большой прирост за последние 16 лет. Это был краткий обзор новостей.
И также коротко о погоде. В Санкт-Петербурге небольшой снег, температура от 0 до минус 2 градусов, на дорогах гололедица. В Москве облачно с прояснениями, местами небольшие осадки в виде снега и дождя. Температура 0 плюс 2, по области минус 2 плюс 3, ветер западный до 10 метров в секунду. Продолжаем утреннюю информационную программу «Время свободы». Еще один ответ на вопрос, есть ли в России партии, выражающие ваши интересы. Если разговорить настоящего демократа, то оказывается, он националист. Сам знаю, что под моим флагом соберутся сотни тысяч людей. Нам нужна партия, отстаивающая интересы русских людей. Но пока ее нет, пишет Добрый. 23 ноября, между тем, в Москве намечено проведение городской конференции демократических сил. Участники форума намерены выбрать делегатов для участия в учредительном съезде движения «Солидарность». Эксперты высказывают сомнение, что новому демократическому движению удастся стать реальной политической силой в России, рассказывает наш корреспондент Олег Кусов.
Политолог Дмитрий Орешкин не считает будущее движения «Солидарность» оппозиционным объединительным проектом.
Это объединение, ну, скажем так, антипутинцев, причем с самых разных сторон. Здесь есть левые либералы, это бывшие яблочники, здесь есть правые, это бывшие СПС, здесь есть отчасти национал-большевики, у которых вообще какая-то левацкая идеология. Это просто люди, которые по принципиальным соображениям, по духовным, по ценностным соображениям не поддерживают того, что происходит в стране. И именно поэтому это нельзя назвать реальной политической силой, к сожалению. Все-таки, как ни крути, они получаются маргинальными. Объединение не состоялось еще и потому, что часть оппозиционных сил предпочла вступать в компромисс и в диалог с действующей властью. Их можно как угодно хулить. Они подумали, что в данных условиях это взаимодействие будет более продуктивным, чем уход в скит, уход в такую вот жесткую оппозицию по образцу раскольников, которые не согласились с никонианством.
Ни движение «Солидарность», ни партия «Правое дело» не смогут сегодня найти понимание у тех россиян, которые исповедуют европейские ценности, полагает Дмитрий Орешкин.
Эти люди просто отделились от власти, они реализуют другую стратегию. С моей точки зрения, стратегия называется «обтекай». То есть живи помимо власти, решай свои проблемы помимо власти, взаимодействуй с властью как можно реже, на выборы не ходи. Никакие политические партии не поддерживай. До тех пор, пока эта стратегия могла реализовываться, потому что у власти было чем заниматься в смысле получения административной ренты с нефтяных прибылей, это было нормально. Сейчас, я думаю, власти придется кормиться за счет граждан, за счет налогов, за счет сдерживания зарплат при всякой пафосной риторике об их повышении. Именно в этот момент наступает разочарование вот этого самого европейского крыла в действующей власти и разочарование в той стратегии, вот, которую я обозначил словом «обтекай». Значит, так или иначе, придется вступать в взаимодействие, влиять на эту власть как-то придется. Не вижу, чтобы можно было повлиять на эту власть через «Солидарность», хотя симпатизирую ее целям. Не уверен, что нельзя повлиять через «Правое дело». И в этом смысле «Правое дело», мне кажется, менее симпатичным, но более конструктивным продуктом.
Так считает политолог Дмитрий Орешкин. Учредительный съезд демократического движения «Солидарность» намечен на 13 декабря. Олег Кусов, Радио «Свобода», Москва.
Есть ли в России партии, которые выражают ваши интересы? 660-10-55, номер пейджера в Москве, смс номер +7 903-743-2801. Такая партия есть, это КПРФ. Да, она не идеальна, хотелось бы больше боевитости, но власти и ваши радиостанции старательно замалчивают о ней. Ни по одной программе вы не услышите такого рода ссылок, крайне редко даются цитаты руководителей КПРФ, делается вид, что КПРФ, в КПРФ только Зюганов, хотя там много толковых руководителей, пишет Александр Сергеевич. В мире существует две идеологии – капитализм, то есть право создания капитала любыми средствами, и марксизма-ленинизма, обеспечивающие жизнь людям в социальном равенстве, проводником которой являются коммунистические партии. В России КПРФ, и это моя партия, пишет Лидия из Москвы. Есть ли в России партия, которая выражает ваши интересы? Екатерина Лушникова с этим вопросом вышла на улице Кирова.
Даже не знаю, что сказать. Мне кажется, нет, наверное, у каждого интересы свои.
Наверное, Единая Россия. Потому что вот я уважаю Путина, уважаю и Медведева, и политика их сейчас вот нравится мне. Они все-таки что-то хоть думают своей головой о будущем нашего государства.
Не знаю, у нас вот в районе есть такая партия. Практически у нас, наверное, одна вот партия. Поэтому она единственная, ближе к народу.
Конечно, в Единой России достойные люди есть, но в нашем регионе я таких не вижу. Мне не вызывают доверия. Союз правых сил. Ну, в общем, он, конечно, отошел, не оправдал себя. Ну, сейчас посмотрим, что с ними будет.
Ой, я даже не знаю, что вам ответить. Одно время мне очень симпатичен был Явлинский. Потом он как-то немножко сошел с сцены. И если он считает, что его партия как-то может что-то победить, что-то выиграть и что-то сделать для народа, так и действуй.
Я же был всегда приверженцем правых партий. Поэтому я надеюсь, что когда появится партия «Правое дело», вот я буду ее поддерживать. Я думаю, что она выразит мои интересы.
Вот я бывший, это самое, в коммунистической партии был. Ну, я рабочий, простой рабочий. Сейчас удивляюсь тому, что что-то неладное, что такое прочее, все. Некому обратиться. Тогда я мог прийти в кабинет секретаря парткома завода и сказать, что вот такое дело, уладим. И действительно улаживали.
Раньше я верила этому Зюганову, сейчас нет. А потому что он только о себе думает. Ни о ком и ни о чем он не думает. Никто не заботится, никто никому мы не нужны. Абсолютно. Это безобразие.
А действительно, культура у нас, а граждан вообще всех, в общем-то, довольно на низком уровне. Если это человек, ну, лидер имеется в виду, да, грамотный, если он, наверное, обратит внимание именно на культуру, ну, как вот и красота, и культура, то они спасут именно мир.
Патриотизм, православие и монархия. Я считаю, что это необходимая форма для России.
На предложение одного из своих друзей вступить в какую-то партию, Вольтер ответил так, что не собирается этого делать никогда, поскольку партия делает человека подлецом, поскольку заставляет принимать несвойственные ему решения.
Так жители Кирова отвечали на вопрос, есть ли в России партия, которая выражает ваши интересы. Екатерина Лушникова из Кировской области для Радио Свобода.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Hotbird.
Для азиатской части со спутника AsiaSat-3.
Информация о настройке на нашем сайте в разделе «Расписание».
Слушайте радио «Свобода».
То, что творческие союзы в Голливуде грозят новыми забастовками, это для нас не новость. Были забастовки сценаристов и осветителей в «Империи грез». И вот сейчас актеры как будто бы готовятся к забастовке. Но забастовка, которой грозят музыканты «Ла Скала», это, конечно, новость из ряда вон. Сейчас в программе «Время свобода» рубрика «Культура. Новости и комментарии». У микрофона Олег Львов.
Американскую национальную книжную премию получил Питер Мэттисон. «Монгол и 12» претендуют на европейские кинонаграды. Спайк Ли закроет фестиваль на Багамах. Музыканты Ла Скала и актеры Голливуда грозят новыми забастовками. Жюри присудило Американскую национальную книжную премию «Стране теней» Питера Мэттисона. Трилогия была написана в 90-е годы, но недавно переработана автором. Наград также удостоены. В номинации «Художественная литература» семья Хемингсес из Монтичелло Аннет Гордон Рид, а в номинации «Поэзия» «Два огня» Марка Дотти. 6 декабря в Копенгагене состоится ежегодная церемония вручения European Film Awards. Среди номинантов британские картины «Беззаботная Поппи» Майка Ли, «Голод» Стива Маккуэна, «Искупление» Джо Райта, французский фильм «Кускус» и «Барабулька» и «Класс», испанские ленты «Приют», «Перед нападением» и «Беспокойная Анна». Россия представлена фильмами «Монгол» Сергея Бодрова и «12» Никиты Михалкова. Последняя картина Спайка Ли о подвиге темнокожих солдат во время Второй мировой войны «Чудо святой Анны» закроет 5-й кинофестиваль, который пройдет на Багамах в Нассау с 4 по 11 декабря. Специальные премии за вклад в искусство получат Шон Коннери и Лоренс Фишберн. Миланский оперный театр «Ла Скала» бастует. 21 и 23 ноября отменены представления опереты «Веселая вдова». Последнюю новость комментирует Марина Тимашева.
Акция протеста организована профсоюзом «ФИАЛС», в который входит большинство сотрудников театра «Ла Скала». «ФИАЛС» недоволен соглашением, которое было подписано руководством театра и тремя другими профсоюзами в июле этого года. Июльскому соглашению предшествовала забастовка. Тогда была сорвана премьера «Богемы» Джакомо Пуччини. На декабрь в «Ла Скала» запланирована еще одна забастовка, которая может помешать премьере «Дона Карлоса» Джузеппе Верди. Вокалисты и музыканты требуют увеличения заработной платы. Напомню, что в 2003 году один из крупнейших европейских театральных форумов, Авиньонский фестиваль, отменял спектакли из-за забастовки актеров. В 2004 году под угрозой срыва оказался не больше, не меньше фестиваль в Каннах. Тогда удалось поладить дело миром. Длившаяся более 3 месяцев забастовка голливудских сценаристов стоила экономике Калифорнии 2,5 миллиарда долларов, а всей стране отмена церемонии вручения «Золотого глобуса». И на этом проблемы американских студий не закончились. Гильдия киноактеров грозит объявить забастовку в начале 2009 года. Гильдия требует пересмотреть условия контрактов. То ли дело в России, здесь все всех устраивает. Телепродюсеры, в том числе компании Амедиа, Централ Партнершип и другие, создали ассоциацию, которая должна помочь им пережить финансовый кризис. Телеканалы опустили закупочные цены на сериалы на 30-40%, но себестоимость производства, половину которой составляют актерские гонорары, не снизили. Ну, зачем бастовать и возмущаться российским артистам? Возмущаться по-прежнему будем мы качеством телесериалов и фильмов.
Отдел графики Третьяковской галереи представил в стенах своего музея очередной проект. Вслед за выставками, посвященными пастели и акварели, открылась экспозиция под названием «Маэстрия пера». Выполненные пером рисунки считаются самой изощренной из графических техник. Тему продолжает Лили Парвелева.
Нет ничего удивительного в том, что на выставке есть рисунки, редко покидающие запасники, а то и совсем не выставлявшиеся. Графика боится света. Ее место в папках, и показывать эти бумажные листы можно лишь изредка. Так что сейчас посетители Третьяковки имеют редчайшую возможность и на виртуозные пейзажи Сильвестра Щедрина полюбоваться, и хрестоматийные врубелевские иллюстрации к Лермонтову не в репродукциях, а в подлинниках увидеть. К руководителю отдела графики 18-го, начала 20-го веков Ирине Шумановой обратимся с таким вопросом.
Графика пером – это какая техника? Это то самое гусиное перо, которым Пушкин свои профили рисовал? Или для такого рода рисунков использовались особые перья?
В том числе и то самое гусиное перо, которым на полях своих рукописей Пушкин создавал свои замечательные рисунки. Перо имеет множество вариантов. Эволюция этого инструмента и жесткий отбор материалов, из которых оно изготавливалось, произошел до того, как перо попало в Россию. В Россию перо пришло в классических формах из перьев птиц маховых и из разного рода палочек, тростников. Тростниковое перо вот считается классическим. Когда мы говорим о именно виде графики, рисунок пером как самостоятельный вид графики, и особенно в России, мы начинаем его с конца XVIII века. Перо пришло и было продвигаемо Академией художеств, потому что рисунок пером считался совершенно необходимым. Умение рисовать пером – это твердость руки, это выработка тех же навыков, например, при помощи которых музыканты вырабатывают свою технику, то есть упражнения, гаммы. Это та самая верность, твердость руки, тот самый профессионализм.
Почему верность руки? Потому что поправки невозможны.
Поправки невозможны совсем. То есть не только неправильность, но неуверенность руки художника тут же фиксируется в той линии, которая остается на бумаге.
Вы сказали, что рисунок пером пришел в Россию в 18 столетии. Значит ли это, что и на ваши выставки самые ранние вещи датированы этим временем?
Да, во-первых, здесь достаточно много работ иностранцев, работавших в России. Это и Гонзага, и Кваренги, и вообще архитекторы, и скульпторы также изучали перо в обязательном порядке. И вот таких работ достаточно много. Архитектурных фантазий, ведут, копий, зарисовок с рельефов, скульптур, рисунков, созданных во время путешествий. С этого мы и начинаем. И мы доводим выставку до 10-х годов 20-го столетия. Лишь некоторые работы Ларионова и Гончаровой созданы, предположительно, чуть позже.
Но подлинный расцвет рисунков пером, сообщает Ирина Шуманова, произошел в Серебряном веке, благодаря увлечению мироискусников книжной графикой. Лиля Пальвелева, Радио Свобода, Москва.
И коротко о новостях.
Радио Свобода, новости.
Суд в Чите отказался ограничить 15 декабря срок ознакомления Платона Лебедева и его адвокатов с материалами уголовного дела. Глава «Газпрома» Алексей Миллер сообщил, что Украина должна за российский газ 2 миллиарда 400 миллионов долларов. Скончался известный польский актер, режиссер и педагог Ян Махульский. Подробнее с новостями вы познакомитесь в 9 часов.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru
.8.48 в Москве и продолжим тему сегодняшних газет. Слово Михаилу Шевелеву.
Доброе утро. Еще раз. Сегодня богатый день для газет, богатый улов, много событий, много героев, много и сомнительных героев. Например, газета «Время новостей» и более даже подробно об этом рассказывает газета о Викторе Иванове, бывшем заместителе главы администрации президента, ныне возглавляющем Госнаркоконтроль. Виктор Иванов привлек внимание газет своей неординарной инициативой. Его идея состоит в том, чтобы ввести для наркозависимых в России специальные суды. Кстати говоря, из публикаций в газетах не очень понятно, что имеется в виду. Судить только наркозависимых или судить за наркозависимость. Но идея Виктора Иванова состоит в том, что наркозависимым будет предложено либо отбывать тюремный срок, либо пройти принудительное решение. Каким-то образом, в моем представлении, эта экзотическая инициатива перекликается со вчерашним предложением протоиерея Всеволода Чаплина создавать православные народные дружины для охраны порядка. К другим темам, которые волнуют газеты и, видимо, должны волновать их читателей. Еженедельник «Ньюзвик». Главная тема – это предстоящая отставка губернаторов ельцинского призыва. Речь идет о так называемых политических тяжеловесах. Например, губернаторе Екатеринбурга Россели, а первым в списке претендентов на отставку журнал «Ньюзвик» называет губернатора Московской области генерала Бориса Громова. В новых известиях можно узнать подробности того, как Грузия предлагает перенести Олимпиаду в Сочи. Ей вторит
Вторит.
Вторит. Австрийский Зальцбург, который предлагает свою кандидатуру вместо Сочи для проведения зимних Олимпийских игр 2014 года. Ну и, наконец, остров стабильности. В прессе это приложение к газете «Коммерсант» под названием «Уикенд». Из этого приложения можно узнать о том, как развивается институт светской жизни в Российской Федерации и за ее пределами. Судя по подборке фотографий, опубликованных в еженедельнике «Уикенд», развивается он крайне неплохо. Для тех, кто хочет успокоить свое сердце в условиях кризиса, рекомендуем газета «Коммерсант», приложение «Уикенд».
Спасибо. Спасибо. Это были страницы, обзор страниц сегодняшних российских газет. А мы отправимся за океан. Акции на Уолл-стрит упали, и законодатели не признают план спасения экономики, который сейчас пытаются внедрить за океаном. Очень интересный аспект поднимают наши коллеги в Нью-Йорке и Вашингтоне. Культ личности Обамы по-настоящему просто там начинает культ личности, такой же, каким, наверное, начинался культ личности Сталина. Ну, впрочем, обо всем подробнее у Юрия Жигалкина вы можете спросить.
В этой части рубрики «Сегодня в Америке» вкратце о некоторых из новостей дня и о том, удастся ли России остаться в стороне от глобального кризиса. По микрофону в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Первыми упреками в адрес министра финансов и главы Федеральной резервной системы отреагировали в четверг американские законодатели на очередное рекордное падение курсов акций на Уолл-стрит, отбросившее рыночные индексы до уровня 12-летней давности. В свете крушения рынка недвижимости, недоступности кредита, рекордной безработицы становится совершенно очевидно, что нынешний план действий не стабилизирует и не оживляет экономику, заявила член Палаты представителей Нади Веласкес. Это первая откровенная атака законодателей на правительство и Центральный банк, подготовивших в последние месяцы 700-миллиардный план предотвращения финансового коллапса и организовавших систему чрезвычайного финансирования финансовых институций. Все это вкупе с принятым в начале лета пакетом экономического стимулирования не предотвратило экономический спад. Теперь же многие опасаются, что и беспрецедентный по масштабам план спасения банковской системы может оказаться несостоятельным после признания министра финансов Полсона в том, что он отказывается от осуществления первоначальной идеи выкупа необеспеченных ипотечных облигаций. Возбуждение, вызванное избранием Барака Обамы президентом страны, привело, по словам циников, к созданию подобия культа личности будущего президента. Школьники начальных классов по инициативе воодушевленных учителей разучивают самодеятельные песни об Обаме. Управление общественного транспорта Вашингтона выпустит к дню инаугурации нового президента проездные билеты с крупным изображением Барака Обамы. Подарочные коллекционные блюда с портретом Обамы в золотом окаймлении рекламируются на многих телевизионных каналах. А предприимчивые бизнесмены на Гавайях объявили об организации экскурсии по местам, с которыми связана юность Барака Обамы. Среди объектов интереса – родильный дом, начальная школа, два супермаркета и парикмахерская. Слегка даже встревоженные таким уровнем интереса к первому президенту-афроамериканцу, его поклонники говорят, что ему придется очень потрудиться, чтобы оправдать возлагаемые на него надежды. Совет Безопасности ООН принял в четверг резолюцию, где предусматриваются санкции против тех, кто причастен к пиратству в водах у побережья Сомали. Кто эти люди, пока неизвестно, но спецслужбы надеются подготовить список подозреваемых в ближайшие недели. Среди них будут и некоторые фирмы, способствующие преступной деятельности. Африканский союз, впрочем, заявил о неэффективности подобных финансовых мер и призвал Совет Безопасности организовать миротворческую операцию в Сомали, что, по словам экспертов, маловероятно. Удастся ли России переиграть глобальный экономический кризис? Именно это, по мнению американских экономистов, должно совершить российское правительство для того, чтобы выполнить обещание Владимира Путина самортизировать для россиян последствия мировых финансовых и экономических потрясений. Ответ на этот вопрос, по мнению профессора Маршала Голдмана, содиректора Центра российских исследований Гарвардского университета, зависит, по сути, от одного фактора. И этот фактор выглядит крайне неблагоприятным для России. Нет, нет и нет. Возможен только такой ответ на этот вопрос. Российскому правительству не удастся смягчить удар кризиса, поскольку это попросту не в его силах. Россия стала неотъемлемой частью глобальной экономики, сильно зависящей от внешних факторов, которые в действительности сильнее инструментов, которые есть в распоряжении Москвы. И главный из этих факторов – цены на энергоносители. Если они будут продолжать падать или даже останутся на нынешнем уровне, у России иссякнет основной источник доходов, и она пострадает от этого. Хорошо известно, что бюджет страны будет бездефицитен при стоимости нефти выше $70 за баррель. Сейчас нефть гораздо дешевле. Это означает, что правительство вынуждено прибегнуть к средствам из стабилизационного фонда для сведения концов с концами. Естественно, этих средств хватит на какое-то время. Насколько? В этом большой вопрос. И как поведет себя правительство, увидев, что средства фонда катастрофически убывают? Все это почти неизбежно предполагает снижение государственных расходов. Профессор, как на таком фоне выглядят обещания Владимира Путина помочь практически всем и значительно повысить, скажем, зарплаты бюджетникам? Он действует так, как и должен действовать глава правительства в условиях кризиса, пытаясь заверить потребителей, производителей и кредиторов, что все будет в порядке, надеясь на то, что его уверенность поможет избежать усугубления проблем. Но ценой исполнения этих обещаний будет бюджетный дефицит и необходимость урезать расходы в другом месте. А чем может быть опасен для России бюджетный дефицит? Опасно тем, что правительство будет вынуждено влезать в долги. А в нынешних условиях инвесторы крайне неохотно будут давать деньги правительству, чьи доходы зависят от продажи энергоресурсов. Не будем забывать, что крупные государственные долги привели к дефолту 1998 года, эпизод, который не забыт инвесторами. А если учесть, что даже здесь, в Соединенных Штатах, мы столкнулись с совершенно невероятной ситуацией, когда невозможно добиться кредитования даже сравнительно надежных проектов, то это наверняка отзовется и на способности российского правительства получать займы. Оно столкнется с теми же проблемами. Такова реакция профессора Маршала Голдмана на заверение Владимира Путина в том, что правительство сможет самортизировать последствия мирового финансового кризиса. На этом мы завершим очередной выпуск рубрики «Сегодня в Америке». Его вел из Нью-Йорка Юрий Жигалкин. Всего доброго.
А вопрос сегодняшнего часа звучал так. Есть ли в России партия, которая выражает ваши интересы? Вот постараюсь успеть максимальное количество ваших ответов зачитать. С удовольствием вступил бы в ту партию, в которой состояли Ленин и Сталин, пишет Никита Темный. Единороссы говорят красиво, но выживать все сложнее. Партия, отстаивающая интересы трудящихся и пенсионеров, КПРФ, Андрей из города Унеча. Республиканская партия Рыжкова, моя мечта, пишет Борис из города Миас. Однопартийность – историческая традиция российского общества. Политическая жизнь здесь, как и демократия, это игра беспечных мышей перед котом. Время от времени кот просыпается, и вся компания отправляется на Лубянку. Каково уж выражение интересов, мнение Шамиля. РКРП, Виктор. Я бы проголосовала за Республиканскую партию России Рыжкова-Лысенко и за партию, создаваемую Каспаровым и его единомышленниками. Но Путин ставит палки в колеса, чтобы не допустить их регистрации. Татьяна. Спасибо большое. К концу подходит утренняя информационная программа «Время свободы». В студии был Сергей Тарасов, продюсер Екатерина Высоцкая. Счастливых вам выходных, хорошо отдохнуть. Будьте здоровы. Всего доброго. До свидания.
Радио «Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах. Также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах 9520, 9535, 15250 и 17770. Свободный информационный мир. Радио Свобода.